Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Задача со многими неизвестными. Глава 2. Дмитрий Павлович взял убитого за плечи, я поднял его за ноги, и мы бережно уложили его на пол, ногами к уличным окнам и головою к лестнице, через которую вошли. На ковре не оказалось ни единой капли крови. Он был только немного примят упавшим телом. В истории Пуришкевича есть несколько моментов, которые не совпадают с материалами дела не только по времени, но и по результатам вскрытия. Однако о вскрытии тела мы подробно поговорим позднее, когда к нашему расследованию присоединится судмедэксперт. А пока возникает вопрос психологического характера. Мог ли Юсупов по своему психотипу выстрелить в Распутина? И, конечно, кажется, очень странная история с потухшим светом, когда соучастники преступления кубарем скатываются в столовую. Все это звучит как в лучших традициях английских детективов. Включается свет, и мы видим спокойно стоящего убийцу. Мог ли в комнате быть еще кто-то, кроме Юсупова? Это не исключено, особенно учитывая то, что дворник Лазуков, обслуживавший дом Юсупова на мойке, припоминал позднее, что видел какую-то мужскую фигуру в сером, проходившую по улице после того, как прозвучали выстрелы. Но вернемся к версии развития событий глазами Пуришкевича. «Я стоял над Распутиным, впившись в него глазами. Он не был еще мертв. Он дышал, он агонизировал. Правой рукой своею прикрывал он оба глаза и до половины свой длинный ноздреватый нос. Левая рука его была вытянута вдоль тела. Грудь его изредка высоко поднималась, и тело подергивали судороги. Он был шикарно, не по-мужицки одет. В прекрасных сапогах, в бархатных на выпуск брюках, в шелковой, богато расшитой шелками цвета крем-рубахи, подпоясанной малиновым с кистями толстым шелковым шнурком. Длинная черная борода его была тщательно расчесана и как будто блестела или лоснилась даже от каких-то специй. Не знаю, сколько времени простоял я здесь. В конце концов раздался голос Юсупова. «Ну-с, господа, идемте наверх. Нужно кончать начатое». Мы вышли из столовой, погасив в ней электричество и притворив слегка двери. Судмедэксперт Косоротов, как мы знаем, делал пометки о мучительной смерти Распутина, вызванной в том числе кровопотерей. Но не пули из пистолета Юсупова марки «Браунинг» убили Григория Ефимыча. Если верить Пуришкевичу, шел 16:00, когда Сухотин, которого в своих мемуарах он называет «поручик С», для отвода глаз надел шубу Распутина и с шофером Лазавертом под предводительством князя Дмитрия Павловича уехал на вокзал, где в вагоне Пуришкевича в поезде Красного Креста уже была растоплена печь, чтобы сжечь улики. Причем помогать сжигать шубу и шапку Распутина должна была жена Пуришкевича. Однако и тут все пошло не по плану. Теперь вернемся на место происшествия. Из мемуаров Пуришкевича. «Мы с Феликсом Юсуповым остались вдвоем, и то ненадолго. Он через тамбур прошел наполовину своих родителей, коих в Петрограде, как кажется, в это время не было. А я, закурив сигарету, стал медленно прохаживаться у него в кабинете наверху, в ожидании возвращения уехавших соучастников, с коими предполагалось вместе увязать труп в какую-либо материю и перетащить в автомобиль великого князя. Не могу определить, долго ли продолжалось мое одиночество. Знаю только, что я чувствовал себя совершенно спокойным и даже удовлетворенным. Но твердо помню, как какая-то внутренняя сила толкнула меня к письменному столу Юсупова, на котором лежал вынутый из кармана мой «Саваж». Пистолет американской фирмы «Саваж Армс энд Ко». В России того времени было принято произносить название на французский манер «Саваж». как я взял его и положил обратно в правый карман брюк, и как вслед за сим под давлением той же неведомой мне силы я вышел из кабинета, дверь от коего в тамбур была закрыта, и очутился в тамбуре совершенно без всякой цели. Не успел я войти в этот тамбур, как мне послышались чьи-то шаги уже внизу, у самой лестницы. Затем до меня долетел звук, открывающийся в столовую, где лежал Распутин, двери, которую вышедший, по-видимому, не прикрыл. «Кто бы это мог быть?» – подумал я. Но мысль моя не успела еще дать себе ответа на заданный вопрос. Как вдруг снизу раздался дикий нечеловеческий крик, показавшийся мне криком Юсупова. «Пуришкевич, стреляйте! Стреляйте! Он жив! Он убегает!» И снизу стремглав бросился вверх по лестнице, кричавший, оказавшийся Юсуповым. На нем буквально не было лица. Прекрасные большие голубые глаза его еще увеличились и были на выкате. Он в полубессознательном состоянии, не видя почти меня, с обезумевшим взглядом кинулся к выходной двери на главный коридор и пробежал наполовину своих родителей, куда я его видел уходившим, как я уже сказал, перед отъездом на вокзал великого князя и поручика С. Одну секунду я остался оторопевшим. Но до меня совершенно ясно стали доноситься снизу чьи-то быстрые грузные шаги, пробиравшиеся к выходной двери во двор, то есть к тому подъезду, от которого недавно отъехал автомобиль. Медлить было нельзя ни одного мгновения, и я, не растерявшись, выхватил из кармана мой саваш, щелкнул затвором и бегом спустился по лестнице. То, что я увидел внизу, могло бы показаться сном, если бы не было ужасную для нас действительностью. Григорий Распутин, которого я полчаса тому назад созерцал при последнем издыхании, лежащем на каменном полу столовой, переваливаясь сбоку на бок, быстро бежал по рыхлому снегу во дворе дворца вдоль железной решетки, выходившей на улицу в том самом костюме, в котором я видел его сейчас почти бездыханным. Первое мгновение я не мог поверить своим глазам, но громкий крик его в ночной тишине на бегу «Феликс! Феликс! Все скажу царице!» убедил меня, что это он, что это Григорий Распутин, что он может уйти благодаря своей феноменальной живучести, что еще несколько мгновений, и он очутится за воротами на улице, где, не называя себя, обратиться к первому, случайно встретившемуся прохожему с просьбой спасти его, так как на его жизнь покушаются в этом дворце, и... Все пропало. Естественно, что ему помогут, не зная, кого спасают. Он очутится дома на Гороховой, и мы раскрыты. Я бросился за ним вдогонку и выстрелил. В ночной тишине чрезвычайно громкий звук моего револьвера пронесся в воздухе. Промах. Распутин поддал ходу, я выстрелил вторично на бегу и опять промахнулся. Не могу передать того чувства бешенства, которое я испытал против самого себя в эту минуту. Стрелок, более чем приличный, практиковавшийся в тире на Семеновском плацу беспрестанно и попадавший в небольшие мишени, я оказался сегодня неспособным уложить человека в 20 шагах. Мгновения шли. Распутин подбегал уже к воротам. Тогда я остановился и изо всех сил укусил себя за кисть левой руки, чтобы заставить себя сосредоточиться, и выстрелом в третий раз попал ему в спину. Он остановился. Тогда я, уже тщательно прицелившись, стоя на том же месте, дал четвертый выстрел, попавший ему, как кажется, в голову, ибо он снопом упал ничком в снег и задергал головой. Я подбежал к нему и изо всей силы ударил его ногою в висок. Он лежал с далеко вытянутыми вперед руками, скребя снег и как будто бы желая ползти вперед на брюхе. Но продвигаться он уже не мог, и только лязгал и скрежетал зубами. Я был уверен, что сейчас его песня действительно спета, и что больше ему не встать. Простояв над ним минуты две и убедившись в том, что сторожить его больше бесполезно, я быстрыми шагами направился обратно через ту же маленькую дверь во дворец. Но помню ясно, что в промежуток моей стрельбы по Распутину по панели на улице прошло два человека, из коих второй, услышав выстрел, кинулся в сторону от решетки и побежал. Что делать? «Что делать?» – твердил я себе вслух, пройдя в гостиную. «Я один. Юсупов невменяем. Прислуга в дело не посвящена. Труп лежит там у ворот. Каждую минуту может быть замечен случайным прохожим, и пойдет история. Мне самому не втащить его, ибо одна мысль о возможности прикоснуться к Григорию Распутину вызывала во мне отвращение и годливые чувства. Но медлить было нельзя. Нет, решил я. Раз дело пошло не так, как мы рассчитывали сначала, то и дальше должно пойти своим путем. Положим, выстрел Юсупова в комнатах прислуга могла не слышать. Но нельзя допустить мысли, чтобы два солдата, сидящие в передней у главного входа, могли не услыхать четырех громчайших выстрелов во дворе из моего саважа. И я быстрыми шагами направился через тамбур к главному подъезду. При виде меня два сидевшие там солдата сразу вскочили. «Ребята», — обратился я к ним. «Я убил», — при этих словах они как-то вплотную придвинулись ко мне, как бы желая меня схватить. «Я убил», — повторил я, — «убил Гришку Распутина, врага России и царя». При последних моих словах один из солдат, взволновавшись до последней степени, бросился меня целовать, а другой промолвил: «Слава Богу, давно следовало».
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Задача со многими неизвестными. Глава 2. Вот и первая серьезная нестыковочка мемуаров Пуришкевича с уголовным делом. Судя по показаниям постового городового Власюка, которого мемуарист почему-то называет солдатом, их разговор, приведенный в первой части книги, разительно отличается от версии Пуришкевича. Также прошло определенное время с того момента, как постовые городовые Власюк и Ефимов определились с местом, откуда были слышны выстрелы, решили не ждать околоточного надзирателя, чтобы доложить ему о происшедшем, а покинули свои посты и пошли к парадной двери дворца на Мойке с целью узнать, что случилось. Описанная далее ситуация вообще звучит абсурдной в мемуарах Пуришкевича, если, конечно, эти мемуары писал он сам или хотя бы одобрил их редактуру еще при жизни. «Друзья», — заявил я, — «князь Феликс Феликсович, и я надеемся на полное ваше молчание. Вы понимаете, что, раскройся дело, царица нас за это не похвалит. Сумеете ли вы молчать?» «Ваше превосходительство», — сукоризной обратились ко мне оба, — «мы русские люди, не извольте сомневаться, выдавать не станем». Я обнял и поцеловал того и другого и попросил их немедленно оттащить труп Распутина от решетки во дворе и втянуть его в маленькую переднюю, что находилась у лестницы перед входом в столовую. Как вы себе представляете эту ситуацию? Не дворецкий Бужинский и денщик Малаканец Нефедов помогали Пуришкевичу с Юсуповым оттащить тело в дом, а те самые городовые, благодаря которым убийство удалось обнаружить по горячим следам. Да и как они не побоялись запачкать свои мундиры и руки кровью? И еще вопрос на засыпку. Если Дмитрий Павлович с поручиком Сухотиным и доктором Лазавертом уехали сжигать шубу Распутина и другие улики в печи вагона Пуришкевича в поезде Красного Креста, то почему убитый был обнаружен одетым? В общем, как говорят в театре, занавес. Далее читать Пуришкевича не имеет смысла. Восстанавливая цепочку событий после гибели Распутина, начинаешь понимать, как же убийцам повезло. Они умудрились взломать судебно-правовую систему, вернее, даже взорвать ее, и не оставить и кирпичика на том фундаменте, на котором стоял монарх, разрушив его до основания своей подрывной деятельностью, которая явно кем-то курировалась. Чувствуется рука спецслужб, так как Феликс Юсупов сам вряд ли додумался бы до такого плана действий. Читая мемуары Юсупова, находишь одну маленькую, но интересную деталь. Оказывается, через несколько часов после убийства Распутина он встречался со своим британским другом Освальдом Райнером. Это был агент британской разведки, с которым Феликс Феликсович познакомился еще в годы учебы в Оксфорде. Уже достоверно известно, что они были не просто друзьями, но и любовниками. Именно Райнер впоследствии переводил и редактировал мемуары Юсупова, вышедшие в Англии. Это удивительно, ведь даже в материалах дела об убийстве Распутина Мария Муня-Головина говорила с Юсуповым по телефону на английском. Известно, что князь одинаково блестяще владел и английским, и французскими языками. Стоит вспомнить и агента французской разведки Лазаверта, работавшего под прикрытием Красного Креста. А ведь Международный Красный Крест – это не медицинская организация, а гуманитарная миссия, которая в процессе своей деятельности собирает информацию от населения о реальном положении дел на местности. Это вполне распространенная практика для спецслужб – использовать различные данные и НКО для прикрытия шпионской и диверсионной деятельности на территории другой страны. И еще один риторический вопрос. Почему Распутина убивают не профессионалы вроде стрелка Сухотина или, к примеру, офицера Лазаверта, которому Попуришкевичу в процессе неудавшегося отравления становится плохо, и он выходит на улицу, а совершенно не способный стрелять из пистолета Феликс Юсупов и такой же непригодный для работы киллера Пуришкевич, который произвел контрольный выстрел в голову. После февральской революции освобожденный из-под ареста Пуришкевич встречался с главой Временного правительства Александром Керенским. Свидетелем их разговора в Государственной Думе стал один из прокуроров, занимавшийся делом Распутина, Федор Нандельштедт. И результатом той встречи стало решение, о котором написали газеты. Одна из статей называлась прямо: «Следствие по делу об убийстве Распутина официально прекращено Временным правительством». Процитируем. «Так кто же в действительности являлся исполнителем смертного приговора Распутину? Это до сего дня точно не выяснено. Еще до революции определенно называли три имени: Феликс Феликсович Юсупов, Самароков Эльстон, Владимир Митрофанович Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Согласно новым данным, последнего можно вычеркнуть. Отец Дмитрия Павловича категорически заявил, что сын его к убийству не причастен. Перед нами остаются двое – Юсупов и Пуришкевич. И как бы мы ни оценивали личности того или другого, за роль убийцы Распутина Родина простит им многое. Как бы то ни было, именно они, а никто другой, вырвали из русской истории самые темные, мрачные и постыдные страницы ее». Вот такая, возможно, заказная статья в газете записала в убийцы Пуришкевича и Юсупова, при этом оправдав их действия на благо Родины. Впоследствии оба подтвердили это в своих мемуарах, соревнуясь друг с другом в том, кто сыграл большую роль в этом преступлении. Говорят, в споре рождается истина, но не в этом случае. Мотив и бенефициары убийства так и остались невыясненными. Феликс Юсупов в 1967 году заявил на камеру, что никаких личных мотивов убить Распутина у него не было. Пуришкевич в своем выступлении в Госдуме 19 ноября 1916 года указывает на политический мотив. Уже давно нет в живых участников и свидетелей тех событий. Сможем ли мы когда-нибудь разгадать эту тайну? Или хотя бы узнать, как на самом деле был убит Распутин, проведя эксгумацию тела? Казалось бы, в этом нет ничего сложного, ведь место захоронения старца в Царском селе достоверно известно, и правнучка Лоранс его посещала. Нет тела – нет дела. Глава третья. Бренное тело Григория Ефимовича Распутина упокоилась под алтарем недостроенной церкви Серафима Саровского. О месте погребения знали лишь немногие из близкого круга старца. После февральской революции Временное правительство всерьез озаботилось поисками могилы, опасаясь, что она может стать местом паломничества. Но как можно было поручить эту ответственную и деликатную работу профессиональным агентам розыска? Тогда само упоминание слова «полиция» считалось крамольным из-за ее репрессивного прошлого. Поэтому Керенский обратился к представителям печати с просьбой взять щекотливое поручение на себя. В состав поисковой группы репортеров вошли Лаганский «Русская воля», Филатов «Русское слово» и Богуцкая «День». В ясный солнечный день 8 марта 1917 года по старому стилю группа журналистов прибыла в Чесменскую богадельню, чтобы допросить ее начальника, генерала Михаила Волховского, и старшего врача. После настойчивых просьб вперемешку с угрозами генерал выдал лишь маленькую зацепку. «Клянусь, что санитарный автомобиль с телом старца, выехав за ворота богадельни на Московское шоссе, повернул налево. Больше ничего не знаю». Журналист газеты «Русская воля» Еремей Лаганский тут же смекнул. Поворот налево от Московского шоссе означает направление в сторону Царского села. Прибыв в бывшую резиденцию Романовых, которая к тому времени стала их тюрьмой, Лаганский вначале отправился к начальнику гарнизона, полковнику Кобылинскому. А когда ничего от него не узнал, попытал счастья у коменданта Царского села подполковника Мацнева, который посоветовал обратиться к капитану Климову, так как тот этим делом тоже интересуется. Оказалось, что когда Климов вернулся с фронта в свою батарею в декабре 1916 года, он слышал от товарищей, что Григорий Ефимович погребен где-то в Царском селе. Лаганский так передал рассказ капитана. «Однажды, в начале января, проезжая автомобилем по лесу, примыкавшему к Дворцовому парку, капитан Климов был остановлен несколькими жандармами. А когда стал добиваться, почему его остановили, жандармы категорически заявили, что он должен вернуться обратно, так как проезд здесь запрещен. Во время пререкания с жандармами из лесу выскочила целая толпа сыщиков и чинов охраны. И все они с необычайной поспешностью настаивали, чтобы Климов вернулся обратно. Климов повернул автомобиль и медленно поехал назад в город, в Царское село. И в это время мимо него проехали санки, на которых сидели Александра Федоровна и Ольга. Выходит, императрица с великой княжной Ольгой продолжали навещать могилу Распутина, и эта протаренная дорожка к месту погребения помогла найти его.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которое изменило ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. Нет тела, нет дела. Глава 3. Императрица с великой княжной Ольгой продолжали навещать могилу Распутина, и эта протаренная дорожка к месту погребения помогла найти его. Не проще ли было спросить Анну Вырубову, если так сложно было расспросить о месте захоронения Распутина с членов царской семьи? Ведь знали же наверняка о тех, кто провожал старца в последний путь, из дневника княгини Ольги. Среда, 21 декабря. В 9 часов мы и папа, и мама поехали к месту Анниной постройки, где была отслужена лития и похоронен отец Григорий в левой стороне будущей церкви. Спаси, Боже святый! Могилу Распутина вскрыли 8 марта 1917 года по юлианскому календарю. Этот день связан с церковным праздником иконы знамения, и это оказалось предзнаменованием гибели для династии Романовых. Давайте посмотрим на исторический православный алгоритм, связанный с этой датой в разные годы. 8 марта 1895 года по старому стилю царь Николай II в день празднования памяти чудотворной Курской коренной иконы Божьей Матери знамение, принял решение о своем священном короновании, назначив дату священного миропомазания и венчания на царство на 14 мая 1896 года, в день празднования чудотворной Серафима Понятаевской иконы Божией Матери «Знамение». Во времена самодержавия говорили, что царь – помазанник Божий, и Николай выбрал дату венчания на царство не случайно. Серафима Понятаевской иконы Божией Матери «Знамение» – самый последний чудотворный образ знамения в России. Она является символом связи Старой Руси и Новой России, защитницей от врагов. Ей молятся, прося милости и щедрот, защиты и мира. Она олицетворяет собой связь времен. И эта связь прервалась 8 марта 1917 года по старому стилю в день празднования Курской коренной иконы Божией Матери «Знамение», когда была арестована царская семья. И в тот же день была потревожена могила Григория Распутина. После вскрытия свинцового гроба в нем было обнаружено тело мужчины с окладистой бородой, красной рубахе и со следами пулевых ранений. То, что это были останки Распутина, подтверждала обнаруженная икона знамения Пресвятой Богородицы. Уполномоченный Государственной Думы Филипп Купчинский вспоминал: «Вследствие темноты и почерневшего лица покойника я затрудняюсь безошибочно определить в нем Распутина. Мало ли кто мог быть здесь погребен. Тем более, что весьма осведомленные лица говорили, что труп Распутина отправлен на его родину. Мной овладевают сомнения, и глаза в этом мрачном подземелье невольно ищут доказательств. Внезапно я получаю их. Сомнений больше нет. Под бородой я замечаю какой-то широкий квадратный блестящий предмет. Наклоняюсь со спичкой и вынимаю небольшую деревянную икону Богородицы, без всяких украшений и оправы. На белой обратной стороне иконы, посередине, под инеем, покрывшим дерево иконы, отчетливо видны следующие, в стихотворном порядке сделанные карандашом надписи. С левой стороны в углу датировано 11 декабря 1916 года, Новгород. В правом углу доски также карандашом сделанная надпись как бы дрожащей рукой «Анна Вырубова». В 11-м номере журнала «Огонек» за 1917 год была напечатана фотография этой иконы. Якобы образ принес в редакцию некий инженер Беляев, который случайно оказался в Царском селе 8 марта и своими глазами удостоверился, что во вскрытом гробу находилось тело Распутина. Опять-таки, по словам Беляева, икону знамения ему добровольно вручил комендант Манцев. Инженер вроде как намеревался отдать икону в музее русской революции, но ее следы теряются. И теперь мы вынуждены довольствоваться лишь фотокопией. По факту обнаружения тела Распутина был составлен протокол. Керенский распорядился перевести его в Петроград. 9 марта 1917 года, Царское село. Мы, ниже подписавшиеся сего 9 марта, были свидетелями того, как уполномоченный Государственной Думы Ф.П. Купчинский в нашем присутствии перегрузил заключенное в гроб тело Григория Распутина «Новых» с товарного вагона на автомобильную платформу для перевозки в Петроград. Обязуемся настоящий акт держать от широких масс в тайне. Подписали. Уполномоченный Государственной Думы Ф. Купчинский, комендант станции Царское село прапорщик Скрябин, свидетели А. Суворин, начальник гарнизона полковник Кобылинский. Несмотря на секретность, 10 марта 1917 года по старому стилю в газете «Русская воля» выходит заметка под авторством Еремея Лаганского. Вчера, 9 марта, в 10 часов вечера, по срочному предложению председателя Совета министров князя Львова, из Царского села в Петроград отправлено тело Распутина. Отправка трупа была обставлена строжайшей тайной. Как нам передают, вчера же ночью состоялось погребение тела Распутина у ограды Волкова кладбища. При погребении никого из посторонних не было. Могила тщательно скрыта. Неужели Распутина действительно перезахоронили у ограды Волкова кладбища? Хранящийся в Государственном музее политической истории России акт о сожжении останков Распутина говорит об обратном. Он был составлен в двух экземплярах. В музее хранится второй. Экземпляр номер 2. Лесное, 10/11/1917 года. Акт о сожжении трупа Григория Распутина. Мы ниже подписавшиеся. Между 3 и 7 часами утра совместными силами сожгли тело убитого Григория Распутина, привезенного на автомобиле, уполномоченным Временного комитета Государственной Думы Филиппом Петровичем Купчинским в присутствии представителя Петроградского общественного градоначальника, ротмистра 16-го Уланского Новоархангельского полка Владимира Павловича Кочедеева. Самое сожжение имело место около большой дороги Лесного в Пискаревку, в лесу, при абсолютном отсутствии посторонних лиц, кроме нас, ниже руки своих приложивших. Представитель от общественного петроградского градоначальника, ротмистр 16-го Уланского Новоархангельского полка Кочедеев, уполномоченный Временного комитета Государственной Думы Купчинский, студенты Петроградского политехнического института милиционеры С. Богачев, Н. Маклович, Р. Фишер, М. Шабалин, С. Лоховицкий, В. Владимиров. Акт был составлен в моем присутствии, и подписи расписавшихся удостоверяю. Дежурный по караулам – прапорщик Парвов. В рукописном оригинале этого документа есть интересная деталь. Слова «Лесного в Пискаревку в лесу» дописаны позднее и вставлены над строкой. Совершенно непонятно, почему труп Распутина сожгли в лесу на территории политехнического института, а не в котельной, буквально в сотнях метров неподалеку. Если верить Купчинскому, тело Распутина сжигали в течение 4 часов. Якобы труп никак не хотел сгорать. Уставшие студенты политеха были вынуждены штыками разбивать тело на части. По другой версии, недогоревшие полностью останки дожгли в печи института, в той самой котельной неподалеку, где впоследствии и был составлен акт о сожжении. Вот так надежда на эксгумацию растаяла, как дым от костра, на котором сожгли Распутина. Но его правнучка Лоранс посещала место захоронения. Как же так? И насколько мы можем быть уверены в том, что останки Григория Ефимыча полностью сгорели? Ведь во время моего предыдущего расследования в книге «Смерть Гитлера» нам вместе с актом о сожжении трупов Адольфа Гитлера и Евы Браун предъявили зубы Гитлера, по которым опознали его тело. Получается, что тело сожгли, а зубы, изъятые для опознания во время патологоанатомической процедуры, остались. «Боже, храни своих», глава 4. 16 ноября 2005 года в Александровском парке Царского села состоялось освящение поклонного креста на месте недостроенного храма Серафима Саровского, под алтарем которого до марта 1917 года покоилось тело Распутина. Это большой деревянный восьмиконечный крест простоял до 24 сентября 2012 года. Все это время около него служились молебны преподобному Серафиму Саровскому, святым царственным мученикам, а в дни памяти друга царской семьи проходили панихиды по рабу Божьему Григорию. Именно это место посетила правнучка Григория Распутина Лоранс Ио Соловьев. Однако, видимо, даже мертвый Распутин, вернее память о нем и о царственных мучениках, кому-то мешали. 24 сентября 2012 года около 6 вечера очевидец Михаил Макаренко обнаружил, что памятное место осквернено. Сломанный крест лежал у подножия каменной Голгофы под наклоном, вершиной к земле. На кресте лежали 3 обгоревшие охотничьи спички, сложенные в треугольник. Вандалы не только спилили крест, но и разрушили столб, в котором он был установлен. Кроме того, иконы, бывшие при кресте, оказались похищены. Часть камней, лежавших в основании креста внутри деревянного сруба, были разбросаны, а сам он частично разломан.
Радио «Комсомольская правда» представляет аудиосериал «Страсти по Распутину». Убийство, которая изменила ход истории. Над разгадкой этого преступления уже более 100 лет бьются лучшие сыщики мира. Кто, а главное, почему Указанио совершил роковой выстрел? И почему это убийство стало спусковым крючком к переустройству мира? Ответы в нашем историческом детективе. 16+.
Читает Александр Борисов. «Боже, храни своих». Глава 4. Прибывший на место наряд полиции составил протокол осмотра места преступления. Однако далее начали происходить очень странные события. По официальной версии Государственного музея-заповедника «Царское село», этот памятник был установлен неизвестными без ведома администрации, не находился под охраной музейного заповедника, а посему восстановлению не подлежал. Но ведь крест был освящен петербургскими клириками, а значит, вопрос о его восстановлении стоит перенаправить в РПЦ. «Мы запрашивали РПЦ», — сообщили музейщики. «Там сказали, что никакого отношения к кресту они не имеют». Питерская газета «Фонтанка» заинтересовалась данным инцидентом и решила провести собственное расследование. Главный архитектор музея-заповедника «Царское село» Наталья Кудрявцева рассказала журналистам. «Вообще Распутина даже и не хоронили, а это место никакой исторической ценности не несет, так же, как и сам крест. Его установили почитатели. Это произошло несколько лет назад, когда Александровский парк не относился к нашему музею. Мы его даже особо не охраняем». Разброс звучащих версий поражал. Неравнодушные общественники говорили даже о причастности местной администрации. Якобы незаконно установленный знак давно мозолил глаза чиновникам. Вообще, журналисты выяснили, что за последнее время в Царском селе спилили не один, а целых 6 крестов. Это вызывало негодование у петербуржцев, и тогдашний митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир Котляров обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой об установке новых поклонных крестов. Однако выяснилось, что Александровский парк относится к федеральным землям, и работы там могут вести лишь специалисты музея-заповедника «Царское село». Уже 27 сентября 2012 года, в праздник Крестовоздвижения Господня, перед поклонными крестами, спиленными по распоряжению чиновников, в Софийском соборе Царского села был отслужен молебен в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени. Под напором общественности и благодаря огласке администрация музея «Царское село» сдалась. Памятные кресты были восстановлены. Теперь давайте выясним, где же все-таки сожгли останки Григория Распутина. Для начала зададимся вопросом, возможно ли было полностью уничтожить набальзамированное, как утверждали вскрывшие могилу, тело Распутина костром из березок, даже при использовании бензина в заснеженном мартовском лесу. Мягкие ткани? Да, безусловно, они сгорели. А кости? Проблематично. В фундаментальной библиотеке СПБГТУ во время составления фонда А.И. Морозова нашелся его конспект для автобиографии. В документе была сделана запись следующего содержания. 1917 год. Исторические дни в институте. Февраль-март. «Я избран в Совет рабочих и солдатских депутатов от Политехнического института. Заседание Совета в Таврическом дворце. Политические деятели того времени. Встреча Плеханова в Народном доме. Сожжение тела Распутина в котельной Политехнического института». Так все-таки сжигали в котельной или на костре? Читаем мемуары Филиппа Купчинского, сопоставляем факты. «У оставленного нами грузовика толпились люди. Тут же стоял студент-милиционер на часах. Он заявил мне вопросительно и тихо. Толпа говорит, что тут где-то привезенный Григорий Распутин». «Да», — ответил я, — «он был в настоящем ужасе. Но ведь Распутина же убили. А сейчас будет сожжен его труп». Мы прошлись к лесу, который был весь окружен милиционерами, чтобы любопытные, несмотря на ночное время, не стекались к месту пожара. С помощью студентов-милиционеров и конюхов, привезенных мною, мы стали рубить березки для костра и обливать бензином, натащили привезенной бумаги. Из-под снега тем временем был вырыт гроб. Плотная массивная цинковая крышка была открыта, и, несмотря на мороз, смрад разложения неприятно ударил в нос. В лучах огня занимавшегося костра я увидел теперь совершенно открытым и ясным сохранившееся лицо Григория Распутина. Выхоленная жиденькая бородка, выбитый глаз, проломанная у затылка голова. Все остальное сохранилось. Руки, как у живого. Шелковая рубашка в тканых цветах казалась совсем свежей. И опять нестыковочка в показаниях. Сначала Купчинский пишет про почерневший труп, а потом, что тело неплохо сохранилось. Да и факт бальзамирования тела перед погребением утром 21 декабря еще надо подтвердить. Напомню, что тело оттаяло лишь к вечеру 20 декабря. Тогда же профессор Косоротов производил вскрытие, а уже ранним утром 21 декабря его захоронили. Бальзамирование – процесс достаточно трудоемкий, из чего можно сделать вывод, что, возможно, если бы тело Распутина раскопали не через 3 месяца после похорон, а лет через 10, и обнаружили бы, что оно осталось нетленным, были бы основания причислить старца к лику святых. Подтверждение этому мы находим и у Купчинского. Костер разгорался все больше, и при его свете мы внимательно, жадно вглядывались в черты старца. Какую тайну он унес с собою в небытие? Несомненно, в будущем это были бы мощи святого. Палками мы вынули тело из гроба и положили на сильно разгоревшийся костер. Множество стружек и тряпок из гроба было брошено в огонь. Очень скоро тело Распутина очутилось все в огне. Подливаемый бензин высоко вздымал огненные языки. Затлелись носки на его ногах без обуви. Запылала шелковая рубашка, а борода моментально обгорела. Сине-зеленоватые огоньки заструились от трупа. Удушливый дым и неповторимый смрад, кошмарный и необычайный. Мы стояли тесной толпой вокруг костра и не спускали глаз с мертвого лица. Бороды Распутина давно уже не было. Набальзамированные щеки лица его долго, упорно не поддавались огню. С шипением и свистом струи смрадного желтоватого дыма вырывались из трупа. Быстро он стал черным и полуисчез в сильном огне. Неизвестный состав бальзама, которым было пропитано тело, делал его еще более горючим. Бальзам капал и горел зеленоватым особенным огнем. Так вот где собака зарыта. Бальзам, о котором пишет Купчинский, вполне можно было объяснить мироточением. Теперь вернемся к поиску места сожжения Распутина. По версии Купчинского, лицам, указанным в акте о сожжении тела, пришлось раскидать головешки и зарыть обугленные остатки костей. В 2001 году издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета выпустил книгу под названием «Я сжег Григория Распутина». Ее составитель Валерий Клавинг, помимо того, что собрал фрагменты воспоминаний участников убийства и ликвидации трупа Распутина Юсупова, Пуришкевича и Купчинского, написал дополнительные пояснения. И вот к этим пояснениям у некоторых историков возникли вопросы. Читаем, что написал Купчинский по версии Клавинга. «Недавно посетив это место сожжения, я увидел надпись на одной из берез вблизи бывшего костра по-немецки. Здесь зарыта собака. И далее такая надпись. Тут сожжен труп Григория Распутина в ночь с 10 на 11 марта 1917 года. Еще головешки и чернота от огня до ныне, на земле сырой и зеленеющей. Никогда не позабудется эта ночь ни мною, ни теми, которые были со мною. 1 мая 1917 года, Петроград». По словам нескольких историков, в оригинале у Купчинского нет надписи на немецком языке про зарытую собаку. Оригинала я не видела, а вот вопросы к историкам остались. У специалистов принято в таком случае указывать, где хранится тот оригинал, в каком архиве. Но не буду спорить с учеными-мужами, для нашего с вами расследования важно другое. А именно, сам факт посещения Купчинским места сожжения Распутина и наличие надписи на березе. Но есть и вторая версия. Современный адрес Политехнического института, который сегодня университет и носит имя Петра Великого, Политехническая улица, 29. Территория поражает своими размерами. На месте, где когда-то был лес, теперь благоустроенный парк с дорожками и зонированием и очень интересное здание – дом ученых в Лесном. Резонирует с фразой из акта о сожжении. Самое сожжение имело место около большой дороги Лесного в Пискаревку, в лесу. Не так ли? Читаем на официальном сайте университета. История Дома ученых официально ведет свой отчет с 1934 года, в октябре которого был учрежден клуб ученых в Лесном для проведения политико-воспитательной работы и культурно-бытового обслуживания ученых, научных работников и членов их семей. Мог ли Дом ученых, созданный для проведения политико-воспитательной работы, быть построен на месте сожжения Распутина? Не исключено. Вернемся к сайту университета. В годы блокады в здании Дома ученых был развернут стационар, благодаря которому множество сотрудников ЛПИ было спасено. Может, построенный на мощах Григория Распутина Дом ученых стал спасательным кругом для сотрудников? Ведь больные в стационаре на месте сожжения Распутина чудесным образом излечивались.
«Страсти по Распутину».